Категория программы 16+.
Ключ разумения.
Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день, братья и сестры. У микрофона Александр Елопов. Хотите ли вы любить? Хотите ли вы быть любимыми? Плохо ли вам, когда вас не любят? Я думаю, что плохо. Вот мне, например, бывает очень плохо, когда в моей жизни хоть на какое-то время тускнеет любовь. С христианской точки зрения это все объяснимо. Человек создан по образу Божьему, а Бог, в которого верят христиане, Бог есть любовь. Так что для нас, сотворенных по образу Божьему, любить – это нормально. Вопрос только, какой смысл мы вкладываем в это слово «любовь». Вот об этом смысле, о том, что с ним связано, как, в каком свете он представляет, освещает нашу жизнь, мы поговорим сегодня с гостем нашей программы, священником Павлом Сидько, который служит в Гомельском храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Здравствуйте, отец Павел.
Добрый день, Александр Петрович.
На всякий случай хочу приспросить, отец Павел, неделю назад с другим священником Артемием Кривицким мы обсуждали фильм, который демонстрировался в гомельских кинотеатрах «Страсти по Матвею». Как раз в этом фильме тоже была поднята тема любви и насколько любовь предполагает какие-то правила или свободно от правил. Не посмотрел этот фильм?
Нет, фильм не смотрел, а слышал только отзывы об этом фильме. Некоторые рецензии попадались.
Угу. Ну и слава богу, что не посмотрели. Значит, еще посмотрите. В каком-то смысле я вам завидую. Я этот фильм уже посмотрел. Вот. Но с удовольствием посмотрел бы еще в первый раз. Вы его посмотрите в первый раз. Вот почему я вам завидую. Да, так вот, в этом фильме по сюжету будущий священник, которого зовут Матвей, он очень быстро пытается создать семью, потому что без этого его просто не посвятят сан, он не будет рукоположен. И попутно он уже не просто слышит и читает, он опытным путем познает, что такое любовь, такая, какой ее описал апостол Павел. Помните знаменитое послание, первое послание Коринфянам, 13 глава? Отец Павел, вы... Кстати, отец Павел, вы не могли бы нашим слушателям чуть подробнее рассказать, какими характеристиками должна обладать любовь, какими характеристиками должно обладать чувство или отношение людей, чтобы мы могли назвать его любовью в христианском смысле этого слова? То есть вот один человек говорит другому: «Я тебя люблю». В идеале что он подразумевает, на ваш взгляд?
Ну, для большинства, я думаю, христиан, чтобы не сказать всех, вот этот гимн любви апостола Павла хорошо известен, и в котором он довольно обширно показал вот эти грани любви. Можно даже, я думаю, очень полезно для себя, в первую очередь, это еще раз озвучить, услышать самому себе, ну и для наших радиослушателей. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Чаще всего так цитируется этот гимн. Хотел бы обратить внимание, что вот этот вот это понимание, что любовь никогда не перестает, вот этот интересно характеризует, что это гимн, это не определение. Если бы пытаться дать определение любви, то это, безусловно, дать некие границы этому понятию. Гимн – это то, что говорит о понятии и в то же время не ограничивает ее никаким образом. И вот эта вот безграничность любви, я думаю,
Любовь никогда не перестает, сказал и написал апостол Павел. Вот здесь, я думаю, некоторые наши современники могли бы поспорить и усомниться. Может ли быть такая любовь, может ли быть такая любовь, которая никогда не перестает? Не предполагает ли любовь свободу и разнообразие? То есть я хотел бы задать вопрос, до какой степени любовь с необходимостью предполагает верность?
Сложно представить любовь с необходимостью в определении апостола Павла и вообще в идеале христианского понимания, потому что необходимость лишает человека во многом свободы, предопределяет его поступки, заставляет его вот, поступать так, как положено, или так, как он себе на данный момент представляет. В любви должна быть свобода, ведь и человек по определению создан Богом еще и свободным, чтобы именно вот эти отношения любви мог реализовать.
А вот если представить такую ситуацию, мужчина, женатый мужчина, вдруг, ну, по крайней мере, он считает, он так говорит, полюбил другую женщину. И ему приятно смотреть на нее, приятно проводить с ней время, заботиться о ней. Сердце тянется к этому другому человеку, но он уже создал семью, у него есть своя жена, которой он поклялся в верности. И если все-таки этот мужчина останется со своей супругой, сохранит свою семью, как вы думаете, можно ли будет об этом сказать, что он пожертвовал любовью ради того, чтобы сохранить свою семью?
Я бы так не сказал. Я думаю, что он пожертвовал своими эмоциями и переживаниями в данный момент времени. Но вряд ли больше. А вот сохранил значительно больше. А вот возвращаясь к фильму, о котором вы упомянули, несмотря на то, что его не смотрел, одна мысль мне показалась важной, и почему бы стоило этот фильм посмотреть. Этот фильм еще и о взрослении этой самой любви. Взрослении непосредственно человека вот, в церковной среде, но и взрослении, конечно же, любви. Человек является динамикой, и без этой динамики существовать не может. Вот. А значит, и эти отношения – это всегда развитие, это взросление этой самой любви. И та ситуация, которую вы описали, можно оценить как экзамен на взросление тех отношений, которые уже возникли, которым человек дал доброе обещание доброй совести изначально.
Я согласен с тем, что любовь не дается в готовом виде. Был у меня такой знакомый, кстати, священник, который любил, приходя на встречу с моими студентами, говорить им, что, знаете, ребята, создать семью, жениться, выйти замуж по любви, в принципе, невозможно. Любовь – это то, про что вы будете говорить лет через 10-15 совместной жизни. Вот то, что выдержит, останется, будет терпеть и будет прощать, вот оно и будет называться любовью. Такую достаточно радикальную мысль высказывал отец Владимир. Ну что ж, отец Павел, сейчас в нашей беседе небольшой перерыв, и мы соберемся с мыслями, и наши радиослушатели придумают, какие вопросы они могли бы задать по теме нашей передачи.
Ключ разумения. Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов, а в гостях у нашей программы сегодня находится священник Павел Седько, который служит в Гомельском храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Наши голоса с отцом Павлом звучат в прямом эфире. Если вы захотите поучаствовать в нашей беседе, а мы, я считаю, говорим сегодня на вечно актуальную тему, тему любви и семейных отношений, то вы можете связаться с нами по Вайберу. Вы можете отправить свои вопросы, комментарии, замечания на номер 29-34-11-34-8. Я еще раз повторю этот номер. 29-34-11-34-8. Отец Павел, такой вопрос. Вот вы сами сказали, что любовь предполагает некую динамику. Чувства, отношения людей развиваются. Они становятся с течением времени более зрелыми. Люди взрослеют. И вот если все-таки представить такую ситуацию, на мой взгляд, достаточно распространенную, что два человека успели сказать друг другу, что они друг друга любят. Возможно, и даже скорее всего, они создали семью. Но проходит какое-то время, и у людей как будто бы открываются глаза. Они достаточно долго вместе, они друг друга лучше узнали, рассмотрели, и какие-то иллюзии улетучились. И наступает момент горькой правды. Ты смотришь на другого человека и понимаешь, что он не такой, каким ты его представляла. У него есть вот такие-то недостатки, у него есть такие-то слабости. В свое время, когда ты создавала семью, ты думала, что вот у ее родителей не получилось этого человека воспитать, а у тебя получится. Ну вот, ну, не воспитывается он, а время идет. Что называется, не сошлись характерами, оказались разными мировоззрения. На ваш взгляд, это достаточное основание для того, чтобы люди разорвали свои отношения, расторгли свой брак?
На мой взгляд, эти основания недостаточны, но это хороший повод для того, чтобы общаться, дружить, задавать друг другу вопросы соответствующие, которые волнуют. Ну вот не нравится человеку что-то. Вот он, как вы говорите, пожил, вдруг увидел что-то, чего раньше не замечал, что ему не нравится. Ну, уже спустя даже 10 лет. И думает, вот я, наверное, ошибся. Или не смог исправить. Но, на мой взгляд, важно с человеком поговорить и поставить его тоже в это положение своей уязвимости, его несовершенством, и попросить, скажем, обрати внимание на то, что я заметил в тебе. Хорошо это или плохо? Давай обсудим, давай поговорим. Это хороший повод для того, чтобы это общение началось. В том числе, я думаю, потому что семья должна начаться с дружбы. С отношений вот этого доверия. А в семье эта дружба должна тоже развиваться. А она, конечно же, подразумевает общение. Каким образом это общение? Это, наверное, так же, как вопрос молитвы и общения с Богом. Не в формах, конечно же, но в содержании. Но все же, порой мы не говорим друг с другом. И не можем сформулировать свои претензии. Ну вот они возникают. А как их выразить? Человек не может и не знает. А выражается это все в недовольстве, в каких-то выдуманных претензиях или еще прочем. Не всегда ведь мы объективны. Хотя бы просто потому, что изначально мы не видели всего, а сейчас вдруг увидели. А может быть, если тогда мы ошибались, может быть, и сейчас мы ошибаемся. По-моему, это повод хорошенько пообщаться друг с другом, позадавать вопросы, попытаться услышать ответы. Но все же, опираясь на реальности жизни, которые порой лишены каких-то отвлеченных философствований, нужно указать, что церковь в своем документе, принятом на соборе архиерейском в 2000 году, перечисляет те условия, которые все же, несмотря на идеал евангельского супружества, то, как Господь наш Иисус Христос говорит, что Бог сочетал того человека, да не разлучает, все-таки есть те основания, по которым объективно человек может задуматься о том, чтобы прекратить эти отношения.
Ну, вот. То есть мы сейчас говорим о том варианте любви, который все-таки находит свое воплощение в семейной жизни, да?
Конечно.
Вот. То есть, если все-таки любовь завершилась браком, то вы хотите назвать те условия, при которых церковь считает, что в случае крайней необходимости брак может быть расторгнут.
Да.
И какие это условия?
Это условия, как в Евангелии Господь говорит, это супружеская измена, прелюбодеяние, вступление одной из сторон в новый брак, также отпадение супруга или супруги от православия. Мы говорим сейчас о супружестве в православии. Противоестественные пороки, неспособность к брачному сожитию, наступившую до брака и явившуюся следствием намеренного, например, самокалечения, заболевание проказа или сифилисом, длительное безвестное отсутствие, осуждение к наказанию, соединенным с лишением всех прав и состояния, посягательство на жизнь или здоровье супруги или детей, снохачество, сводничество, извлечение выгод из непотребств супруга, неизлечимую тяжелую душевную болезнь и злонамеренное оставление одного супруга другим. В настоящее время к этому перечню оснований к расторжению брака также относят заболевание одного из супругов СПИДом, медицинские засвидетельственные хронические алкоголизм или наркомания и совершение женой аборта при несогласии мужа.
Ну что ж, условий достаточно много. Правда, среди них нет того, что там не сошлись характерами.
Да, вот я поэтому говорил. То есть это недостаточно основания.
Чаще всего ссылаются. Вот. А что касается супружеской измены, наверное, речь здесь идет о какой-то такой нераскаянной, упорной супружеской измене. Наверное, все-таки моменты какого-то кратковременного расставания могут быть прощены по взаимному согласию супругов? Или как на это смотрит церковь? Насколько это все серьезно?
Наверное, это тоже хотелось бы назвать тяжелейшим испытанием.
Но это заслуживает отдельной беседы, я думаю, отдельной даже в рамках этой передачи. А я смотрю на часы, наша передача, она имеет свой ритм, время от времени нашу беседу прерывает музыка. И сейчас тоже наши радиослушатели окунутся в музыкальную стихию, а мы соберемся с мыслями, но будем ждать возвращения в эфир.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. В гостях у нашей программы сегодня находится священник Павел Седько. Он служит в Гомельском храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Наши голоса с отцом Павлом звучат в прямом эфире. Вы при случае могли бы присоединиться к нашей беседе. Можете написать по вайберу, отправить вопросы, замечания на номер 29-34-11-34-8. Кстати, один вопрос, который одновременно похож на замечание, к нам поступил. Спасибо радиослушателю. Отец Павел, нам пишут. Александр и Павел, вы говорите о любви так, как будто она обязана вести к браку. Любовь мужчины и женщины вне брака для церкви возможна?
На мой взгляд, мы упустили вот какой-то важный момент. Мы прочитали гимн любви апостола Павла, и просто опираясь на этот гимн, наверное, все предыдущие вопросы можно было бы озвучить более лаконично, потому что они не вписываются в эти параметры. Например, не сошлись характерами или мировоззрениями. Также и супружеская измена здесь исключается, как и в евангельском тексте. Но само понятие любви, как мы им оперируем, даже с филологической точки зрения, это термин очень многозначительный. И нередко в церковной среде ссылаются на греческий язык, в котором слово «любовь», ну, как минимум, насколько я помню, имеет 5 оттенков и характеристик в соответствии. Ну, даже белорусская мова, у белорусской мовы есть любовь и есть каханне. Это тоже свои оттенки накладывает на это понятие. Поэтому, безусловно, то, что в белорусском называем каханне, оно характерно для брачных отношений, безусловно, должно быть в них. А любовь, она характерна и для этих отношений, и для отношений вне брака. Поэтому иногда говорят, возможно ли дружба между мужчиной и женщиной? Да, вот я говорил, что с дружбы должна начаться семейные отношения. Тот же самый вопрос, который для нас адресовали. Возможно, любовь, которая не ведет к брачным отношениям. С евангельской точки зрения, конечно же, она не то что, а возможно, она обязана быть. Но в какой форме ее проявляют? Хотелось бы, конечно, уточнить сам вопрос, который адресован. Но Господь говорит, что любить нужно даже врагов. Если, например, супруг смотрит на свою половинку и думает, ну вот, все, никак. И вдруг вспоминает заповедь Божия о том, что ну, даже врагов нужно любить. Ну, разве вторая половинка – это враг? Хотя бы и не очень, может быть, не нравится или перестал нравиться. Но он же не... Даже врагов нужно любить. И в этом смысле, конечно же, ответ утвердительный, что любовь и не ведущая к брачным отношениям, она возможна. Но брачные отношения – это особая форма, если так можно выразиться, любви.
Ну, вспоминаются, кстати, слова Господа Иисуса Христа про то, что враги человеку домашние его. Это вот вы сказали, возлюбите врагов, напомнить слова Иисуса Христа. Я вспомнил другие слова Спасителя, что враги человеку домашние его. И вспомнил еще мысль достаточно интересную одного из моих любимых авторов, английского писателя Клайва Стрелпса Льюиса, который говорил, что вот две заповеди Божьи – возлюби ближнего, как самого себя, и возлюби врагов – они сплошь и рядом в наших отношениях относятся к одним и тем же людям.
Да. Да. Иногда бывает непросто разобраться в этом, но жизненно важно все-таки разбираться.
Порой люди своим родным и близким не могут простить то, что с легкостью прощают далеким. Вот, далекие, ну, задел человек. Вот я, например, торопился на радиопрограмму, ехал, был за рулем, меня подрезал другой водитель, я подумал, сказал вслед что-то раздраженное и так далее. Ну, подрезал, я его никогда не встречу. А когда человек живет с тобой год за годом, и он тебя подрезает каждый день, и ты хочешь сказать, что «я столько тебе дала». Я все для тебя сделал, и после этого, вот ты, зная мои самые слабые места, вот ты именно в это слабое место меня бьешь, ух ты, враг. Нет, разве не бывает такое?
Конечно же, бывает, и, наверное, это, нужно сказать, правило, нежели исключение. Но для того мы и начинаем верить в Бога, наверное, чтобы те неисправности или невозможность решения чего-то, что мы не можем решить. Для нас открывались возможности решения этих проблем. В том числе и сохранение, развитие этих отношений в семье. Угу. Наверное, нужно вспомнить слова Господа Иисуса Христа на недоумение апостолов, которые говорили, кто же может спастись. Вот они спрашивали в конкретном случае, но каждый, наверное, христианин ответственный в какой-то момент может к Богу обратиться и сказать, Господи, ну разве можно спастись? Кто может спастись в такой жизни с такими близкими, с такими дальними и тому подобное? Разве можно спастись? Разве можно реализовать твои заповеди? И Господь отвечает очень таинственно, на мой взгляд, но все же отвечает, говорит, что людям это невозможно, но Богу возможно все. Наверное, это тема для отдельного разговора, но все же поэтому люди, наверное, и должны искать Бога, чтобы то, что им кажется не под силу, можно было бы реализовать.
Да, я думаю, что эти две заповеди... Да что я думаю? В конце концов, сам Иисус Христос, Спаситель, сказал, что весь закон и все пророки в двух заповедях находятся. В двух заповедях «возлюби Бога» всем сердцем, всей душой, всем разумением твоим, и возлюби ближнего, как самого себя. То есть получается, что вот эти вот две заповеди, они как бы образуют некую целостность единства. Если угодно, друг без друга они не работают. Друг без друга они даже становятся в чем-то непонятными. Вот об этом я хотел бы поговорить в самом конце нашей беседы. И этот конец близок, но пока... Небольшая музыкальная пауза. Соберемся с мыслями и силами и приготовимся.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. В гостях у нашей программы сегодня находится священник Павел Сидько. Он служит в Гомельском храме, честь иконы Божьей Матери, всех скорбящих радость. Кстати, на базе этого храма действуют библейско-богословские курсы нашей Гомельской епархии. На этих курсах я, между прочим, преподаю Леговедение. Отец Павел, вы на наших курсах скоро будете преподавать?
Как Бог даст, так говорят часто в церковной среде.
Ну, будем считать, что ваше участие в нашей программе – это подготовка к тому, чтобы вы могли преподавать на библейско-богословских курсах. Все-таки от священника ждут не только то, что он будет раздавать благословения, не только то, что он будет участвовать в богослужениях, он будет проповедовать, научать, хотя Спаситель говорил, предупреждал, что немногие делайтесь учителями. Это очень рискованно и ответственно, но священник к этому призваны. Отец Павел, мы говорим сегодня о любви. И для нас, христиан, тема любви – это тема и очень важная, и очень привычная. Христианство – это религия любви. Христианство – религия, которая утверждает, что Бог есть любовь. И настолько возлюбил Бог мир, что Сына Единородного отдал, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И христианские богословы предупреждают людей, которые рискуют говорить о любви, которые рискуют говорить друг другу: «Я люблю тебя», что, помните, каждый раз, когда вы говорите другому, что любите его, вы самого Бога призываете в свидетели, потому что Бог есть любовь, и он становится как бы третьим углом в вашем любовном треугольнике. Поэтому не поминайте имя Божье в суе, а имя его в том числе – любовь. Отец Павел, хотел спросить, вот на мой взгляд, религиозная вера, вера в Бога, очень похожа на любовь. Или нет? Или я как-то неправильно формулирую? Или можно представить ситуацию, когда человек верит в Бога, но Бога не любит?
Безусловно, опираясь на евангельское откровение, Господь сводит весь закон и весь смысл к двум заповедям – любви к Богу и любви к ближнему. Поэтому это очень не то чтобы даже родственные, близкие понятия. Это взаимодополняющие или не предполагающие исключение заповеди, которые должны быть вместе исполняемы. Хотя мы иногда рассуждаем, а какое же первое, к Богу или к человеку. Вот. Но тем не менее, они две, и они одинаково важны для христиан. Поэтому очень похоже, можно так сказать, как вы сказали, похожи ли они? Похожи, очень похожи.
Но можно ли верить в Бога и Бога не любить? Вот такая вот ситуация, она представима?
Мне часто приходит мысль о том, что если вдруг все люди абсолютно будут уверены в существовании Бога, значительно ситуацию в этих религиозных отношениях ничего не изменит. Почему так думаю? Потому что знать о том, что Бог есть, и любить Его – это разные вещи. Я всегда привожу в пример взаимоотношения между людьми. Ну, в том числе взаимоотношения между людьми, которые друг друга полюбили, между мужчиной и женщиной. В этих отношениях есть немало объективности. То, что эти отношения так или иначе есть. Иногда для некоторых они даже определяются юридически или иными клятвами, да? И супруги не сомневаются о том, что у них есть семья, что они друг другу обещали верность. Вот. Но то, что эта верность действительно будет, это, конечно же, не может гарантировать эти вот обещания. То есть есть некая объективность, есть семья, есть уверенность в том, что это объективно. Но будет ли любовь в этих отношениях? Вот здесь никто ничего не может гарантировать. Может хотеть, может трудиться, может стремиться к этому, но сказать, что есть супруги, значит, есть и любовь? Нет. Поэтому для всех, безусловно, знание, что Бог есть, это возможность начать эти отношения любви. Если, например, человек сомневается, есть ли Бог, и, к примеру, считает, что его нету, то как же он может его любить, если его нету? А вот когда он есть, он может уже в эти отношения любви попытаться войти, то есть начать их. Но может и не начать. Но есть Бог, и замечательно. Вот Бог, вот я. Прекрасно. У нас все, как говорится, параллельно. Бог мне не мешает, и я ему не мешаю. Ну вот. Да, если в каких-то таких грубых формах. Поэтому знать, что Бог есть, важно. Но то, что ты его начнешь любить от того, что узнаешь, что он есть по-настоящему, совершенно, мне кажется, не гарантирует. Так каждый христианин может про себя сказать, ведь мы исповедуем, что есть Бог. Даже говорим, какой он. Но нередко, и как сам Господь говорит, нет человека, который бы прожил жизнь, день и не согрешил бы. А ведь всякий грех мы еще и определяем как вот эту потерю любви к Богу.
Да, и... Лично мне кажется, что любовь и любовь к человеку, и любовь к Богу, она для своего существования предполагает непрерывную практику. Без нее просто не существует. Все-таки любовь без дел мертва. Она должна как-то проявляться. Любовь к человеку должна проявляться и в добрых словах, и в заботе об этом человеке, и интересе к тому, что этому человеку важно и дорого, и к попыткам взять на себя ответственность за этого человека и так далее. И любовь к Богу для того, чтобы она была обнаружилась, для того, чтобы она росла, чтобы сам человек понял, что он любит Бога, она тоже предполагает определенную практику. Ну, практику жизни по заповедям Божьим. Я не прав?
Я с вами абсолютно согласен. Это просто большой труд. Да. Большой труд, безусловно. Я хотел бы вспомнить евангельский отрывок повествования, который читается как раз-таки, когда совершается венчание. Он читается для всех, и, наверное, неспроста именно этот отрывок. Но вот на особенности этого сюжета и вот на то делание, которое должно быть, хотелось бы обратить внимание. Первое чудо, как говорит апостол Иоанн Богослов, в Кане Галилейской на браке, когда он вместе с учениками, с Пресвятой Богородицей присутствует на свадьбе. И вот в начале, как во всех отношениях между мужчиной и женщиной, есть некая влюбленность, как мы иногда это определяем, вот это вот вдохновленное чувство, радость. И это всегда вино. Так в этих событиях описывается, что на этом брачном пире все пили вино. Но потом вино закончилось. А как его восполнить, именно это повествование говорит. Господь по ходатайству Божьей Матери требует, чтобы работники принесли воду в водоносы, они наполнили водой, а когда по его повелению подают эту воду попробовать распорядителю пиру, он говорит, что это вино еще лучше, чем то, которое было до этого. То есть вот этот вот труд приношения воды, порой это большой труд, долгий труд, но он дает плоды, которые были больше, глубже и радостнее, чем изначально.
Хорошо, спасибо, отец Павел. Надеюсь, наша нынешняя беседа для кого-то принесет добрые плоды, не только для нас. Уважаемые радиослушатели, программа «Ключ разумения», которую вел я, Александр Тилопов, в гостях которой сегодня присутствовал священник Павел Седько, подходит к концу. Мы прощаемся с вами. Спасибо вам за тот труд, что вы послушали нас. И по обычаю нашей программы хочу попросить священника, чтобы он благословил тех, кто был сегодня слушателем нашей программы.
Да благословит вас Господь и сохранит на многие благие лета.
Спасибо.
Ключ разумения.